Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». События президентской предвыборной кампании в России, новые факты давления на оппозицию. Совет Безопасности ООН не смог принять резолюцию, осуждающую власти Сирии за применение силы против мирных демонстрантов. 20 лет назад была подписана декларация об окончании холодной войны. Эти и многие другие темы во втором информационном часе нашей программы. Итак, центральная тема обсуждения в этом часе – президентская предвыборная кампания. Несмотря на заявление премьер-министра Владимира Путина о том, что выборы 4 марта будут прозрачными и честными, становится известно о новых фактах использования федеральными и региональными властями административного ресурса. Сообщения поступают также о нарастающем давлении на оппозицию ее лидеров. Тему продолжает Виталий Камышев.
31 января Владимир Путин посетил Тамбов. О своих впечатлениях от визита премьера и кандидата в президенты «Радио Свобода» рассказал фотограф и блогер Роман Канин.
В течение вот последних двух недель творилось нечто невообразимое в городе Тамбове. Все дороги практически очистили от снега. Особенно там маршрут исследования кортежа. Так как я активно катаюсь на сноуборде, на горных лыжах, наблюдал за форсированным строительством горнолыжной трассы на окраине города. Фактически там, в течение недели в круглосуточном режиме привозилась земля, посыпался склон, ставились лестницы. Предполагалось, наверное, что господин Путин скатится сам, но наших чиновников подвела погода и снега не было. Снег привозился из леса, ставились новые фонарные столбы, минус 20 клался новый асфальт, перекрашивались школы рядышком с горнолыжным спуском. Была встреча с жителями ближайших домов, я так понимаю, которые тоже прошли предварительную подготовку. Пытаясь подойти, был остановлен сотрудником штатским, который очень вежливо объяснил, что снимать ничего не надо, подходить не надо, и, пожалуйста, проведите свой досуг в другом месте. Видел очень много машин в Тамбове, где на заднем стекле были достаточно интересные надписи, в том числе и против Путина. Сотрудники ГИБДД останавливали такие машины и заставляли сбирать эти там листовки, наклейки. Если днем, допустим, невозможно было проехать по городу, там забрать ребенка, отвезти жену в больницу, попасть домой, меня практически развернули возле моего дома и заставили объезжать там через 4 квартала. А вечером я получил все удовольствие от проезда по центральной улице на все мигающие зеленые светофоры, потому что следом через 5 минут ехал кортеж на какой-то еще один объект, либо в аэропорт.
28 января в Екатеринбурге прошел митинг в поддержку Владимира Путина, на который электричками и автобусами свозились рабочие с уральских заводов, а организацией акции занималась администрация предприятий. Есть признаки того, что уральский почин штаб Путина хочет распространить на всю страну. О том, что происходит в Рязани, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Сафонова.
В Брянске в субботу на территории старого аэропорта пройдет политический праздник «Нам есть что терять». К месту его проведения можно будет доехать на бесплатных автобусах. Об этом официально сообщает пресс-служба региональной администрации. Акция состоится по инициативе общественных организаций и промышленных предприятий. Фирма «Царь мяса» в письме-призыве дает руководителям следующие инструкции. Цитата. «Просим вас обязательно иметь лозунги в поддержку президента Российской Федерации, а также его инициатив по поддержке и развитию вашей отрасли. Чтобы оппоненты убедились, что Владимира Владимировича Путина поддерживают не чиновники, а вся Россия, возьмите с собой атрибутику вашего предприятия – флаг, эмблему, шарфы». Конец цитаты. А вот брянская оппозиция присоединиться на законных основаниях всероссийской акции за честные выборы не сможет. В ее проведении отказали местные власти, говорит пресс-секретарь главы городской администрации Константин Косаминский.
Во-первых, не отказано, уведомление не было принято, поскольку организатор не соблюл сроки. То есть он подал 26 числа на 4, как положено по закону, не менее 10 дней, никак не получилось.
При этом Константин Косаминский заверил, что вместо митинга 4 февраля согласован пикет на 5 февраля. Депутат Брянской областной думы, правозащитник Людмила Комогорцева считает, что для проведения 4 февраля пропутинской акции активно используется административный ресурс, а отказывая оппозиции, власть наносит серьезный удар по своему рейтингу.
Административный ресурс как использовали, так и сейчас используют, так и будут использовать. Гражданское общество должно быть настолько активно, чтобы минимизировать использование административного ресурса. Что касается запретов на митинги, шествия и демонстрации, считаю, что таковых запретов быть не должно, а просто по надуманным причинам отказывать, я считаю, что эта власть не красит, уменьшает ее рейтинг.
Официально акция «Нам есть что терять» объявлена как праздник. Планируется, что народ будет петь и танцевать. А что ему еще делать при температуре минус 14, как обещают синоптики?
Из Рязани сообщала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Сафонова. Создавая видимость народной поддержки, власть не забывает и об оппозиции. Ей тоже готовятся сюрпризы. Вот что пишет в своем блоге сотрудница одной из дочерних компаний РАО ЕС.
Сегодня в нашей компании объявили прямым текстом, что абсолютно все сотрудники, если они не в отпуске и не болеют, а также исключение составляют беременные женщины, прийти 4 февраля 2012 года в офис, откуда централизованно на теплых автобусах всех везут на Болотную. Да-да, не протирайте глаза. Сотрудники нашей компании в количестве чуть более сотни человек – это массовка. Основной костяк, около еще сотни с лишним человек, будут составлять сотрудники различных охранных агентств из бывших сотрудников ФСБ и же с ними, которые возьмут с собой плакаты и будут открыто выступать за Путина на оппозиционном митинге. Это самая настоящая провокация. Пришедших будут поощрять премии в размере половины оклада. Смею заметить, что в нашей организации, стопроцентная дочка одной из госкорпораций, у многих оклады немаленькие. Те, кто не согласен, просят письменно написать отказ. Они будут открыто признаны врагами. Точнее, формулировка такая – не из нашей команды. Я не думаю, что такая разнарядка пришла лишь в одну нашу компанию.
Примеры административного давления на организаторов запланированной на 4 февраля протестной акции в регионах приводит секретарь политсовета незарегистрированной партии «Народной свободы» Константин Мерзликин.
В Архангельске до сих пор не согласована акция, несмотря на то, что все сроки рассмотрения прошли. В некоторых других городах, таких как Абакан, Чебоксары, Воронеж, Хабаровск, Нижний Новгород, были попытки отправить митингующих и протестующих на окраины города, то есть в явно издевательском таком ключе. В Чебоксарах до сих пор нет ясности, разрешат ли шествие, а в Сыктывкаре и Нижнем Новгороде в шествии отказано окончательно, и речь идет о проведении митингов. Несмотря на то, что в Москве, скажем, все-таки в практику уже вошло, и мы идем уже на третью согласованную мирную акцию, до регионов эта политическая волна еще не докатилась, и, видимо, так сказать, по-прежнему действует указание максимально снизить возможности протестующих на таких публичных акциях.
Между тем, становится известно о новых фактах применения административного ресурса и в столице. Заблокированы счета фонда «Справедливая помощь», который возглавляет один из учредителей Лиги избирателей Елизавета Глинка, доктор Лиза. Это на сайте Лиги избирателей подтвердила сама Елизавета Глинка, отметившая, что такое случилось впервые за время работы организации. Блокирование счетов фонда «Справедливая помощь», которые находятся в трех разных банках, совпало с вступлением доктора Лизы в Лигу избирателей. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Микрофон Андрей Шароградский. В Москве 17 часов 15 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Член оппозиционного движения «Солидарность» вывесили сегодня на Софийской набережной в Москве напротив Кремля баннер с надписью «Путин, уходи». Через час небольшим баннер был снят сотрудниками полиции. Общественная палата России открыла специальную телефонную линию для сообщения о случаях принуждения учителей участвовать в митинге в поддержку премьер-министра Владимира Путина на предстоящих президентских выборах. Сам Путин назвал недобросовестной политической борьбой заявление оппозиции о нелегитимности президента. Выборов в России Путин не исключил, что в случае своей победы может предложить какие-то посты своим политическим оппонентам. Лидер ЛДПР, кандидат в президенты России Владимир Жириновский заявил, что готов принять предложение недавно сформированной Лиги избирателей и послать ее активистов в качестве наблюдателей на избирательные участки на выборах 4 марта. Президент России Дмитрий Медведев освободил Виктора Христенко от должности министра промышленности и торговли. Суд Усть-Каменск в Казахстане сегодня принял решение освободить по амнистии правозащитника Евгения Жовтиса. В Ираке за один день приведено в исполнение 17 смертных приговоров в отношении признанных виновными в террористической деятельности и других преступлениях. В секретном докладе НАТО, подготовленном американскими военными, сообщается о поддержке афганских талибов пакистанскими специальными службами. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Напомню, что сегодня в нашем эфире в 23 часа по московскому времени очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». И, как всегда, по средам это «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Темы сегодняшнего выпуска. Мария Рыбакова рассказывает о романе «Гнедич. Дитя второй культуры». Вы услышите рассказ о сборнике стихов Василия Филиппова, и еще одна тема – уроки Жанны д'Арк к 600-летию со дня рождения Орлеанской девы. Таковы темы сегодняшнего выпуска «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Первый эфир, еще раз напомню, сегодня в 11 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Но мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве 17 часов 18 минут. К международным новостям. Как и ожидалось, заседание Совета Безопасности ООН, созванное, чтобы обсудить проект резолюции об осуждении насилия в Сирии, не привело к конкретным результатам. В заседании, которое состоялось 31 января, участвовали министры иностранных дел Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, премьер-министр Катара. Суть дебатов заключалась в попытке найти общеприемлемую форму осуждения поведения сирийских властей и создать фундамент для начала переговоров между властями и оппозицией. В Сирии Россия и Китай, отвергающие резолюцию, осуждающую Сирию, оказались в явном меньшинстве, передает нью-йоркский корреспондент «Свободы» Евгений Аронов.
Генеральный секретарь Лиги арабских государств и премьер-министр Катара, выступая на заседании Совета безопасности ООН, в непривычно резких тонах осудили поведение сирийских властей. Председатель правительства Катара призвал остановить сирийскую, как он выразился, машину для убийств. Формулировки представленного ими проекта резолюции, впрочем, были заметно мягче, чем заявление. Представители арабских стран также внесли на рассмотрение 15 членов Совбеза одобренный Лигой план мирного урегулирования конфликта. Главный пункт этого плана заключается в том, что президент Асад передаст своему заместителю полномочия вести переговоры с оппозицией, направленные на создание правительства национального единства и подготовку демократических выборов. Инициативу Арабской лиги поддерживают многие страны мира, в том числе Соединенные Штаты и их европейские союзники. Участвовавшая в заседании госсекретарь США Хиллари Клинтон, в частности, сказала: «Хочу подчеркнуть, что сторонники резолюции не испрашивают мандаты на иностранное военное вмешательство. Я знаю, что некоторые члены СБ боятся повторения ливийского сценария, но аналогия между Ливией и Сирией абсолютно ложная. Арабская лига, равно как и большинство членов Совета Безопасности ООН, добиваются единственно того, чтобы запустить процесс, который приведет к установлению в Сирии демократии и уважения законных прав ее граждан». Постоянный представитель России, обнаружив кое-какие положительные идеи в проекте резолюции, тем не менее отклонил его. «Вырабатывая свои решения, Совет Безопасности должен руководствоваться принципом «не навреди», — заявил Виталий Чуркин. «Мы отвергаем любые попытки использовать инструментарий Совета Безопасности для оправдания потенциального военного вмешательства извне. СБ не может диктовать сирийцам параметры внутриполитического урегулирования».
But we don't think that the Security Council, we have the right to impose those things.
За 10 с лишним месяцев кровопролития в Сирии Совет Безопасности не принял по этим событиям ни одной резолюции, даже самой мягкой, осуждающей правительство Асада за непрекращающиеся акты насилия. Пока сторонники резолюции все еще надеются добиться поддержки России, ради этого в ней не упомянуто ни одной меры, которая бы подразумевала силовые действия или принудительную смену режима в Дамаске. Голосование по резолюции должно состояться до конца текущей недели. Ни Хиллари Клинтон, ни Виталий Чуркин не исключают того, что членам Совбеза удастся в конце концов изыскать компромисс.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгения Аронова. Праге состоялся митинг в поддержку российского движения «Стратегия-31» за права человека и солидарность с оппозицией в России. Несмотря на мороз, вечером на Вацлавской площади в центре чешской столицы собрались около 200 человек, среди которых были несколько бывших диссидентов, подписавших в конце 70-х годов общественное воззвание «Хартия-77», призывавшее чехословацкие власти соблюдать права человека, в том числе и право на свободу собраний, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Чехии Александра Вагнер.
Организаторы пражского митинга в поддержку российского движения «Стратегия-31» – студенты, к которым присоединились представители нескольких чешских общественных объединений, рассказывает организатор Карл Черный, студент философского факультета Карлова университета.
Нас вдохновило движение «Стратегия-31», потому что оно выступает за соблюдение основных свобод. Главная причина, что мы сегодня собрались здесь – желание проявить солидарность и поддержку отважным людям из российской оппозиции, которые пытаются отстаивать принципы свободы и права. Мне кажется, что это вызывает восхищение.
Там просто все угодно.
В знак солидарности оппозиционный активист Евгения Чирикова направила обращение к участникам митинга, в котором поблагодарила за внимание к российским протестам.
Мне кажется, это должно быть хорошим примером, потому что настоящие граждане, неважно, где они живут, они всегда поддержат своего соседа, другого гражданина, у которого беда в доме, которого обворовывает собственное правительство. И я очень рассчитываю на то, что благодаря вашей поддержке нам удастся режим жуликов и воров, который установился в современной России, все-таки побороть.
На митинг пришли не только пражские студенты, но и чехословацкие диссиденты, боровшиеся за соблюдение прав человека в годы, когда у власти находилась коммунистическая партия. Среди выступавших была публицист Петрушка Шустрова, с конца 70-х входившая в Комитет защиты несправедливо осужденных, который занимался обнародованием информации о политических преследованиях в Чехословакии. Мне кажется, чешским политикам необходимо осознать, авторитарный режим, не позволяющий своим гражданам свободно высказывать свое мнение, влияет и на Чехию. Потребность влиять на своих соседей есть у каждого большого государства, и Россия не является исключением. Эта ситуация сложилась не в годы советской власти, это сопровождает Россию на протяжении всей ее истории. Я очень хорошо помню термин «ближнее зарубежье». Я знаю, что таким зарубежьем являются не только бывшие советские республики, но и страны бывшего социалистического лагеря, в том числе Чехия. Мне бы не хотелось хранить молчание, когда, по моему мнению, в России существует несправедливость. Участники пражского митинга «За права человека и солидарность с оппозицией в России» подписали петицию, призывающую при общении с российскими политиками напоминать им о соблюдении прав граждан, что прописано в Российской Конституции и во Всеобщей Декларации прав человека. Обращение будет послано президенту Чехии Ваславу Клаусу, министру иностранных дел Карлу Шварценбергу и премьер-министру Петру Нечесу. Митинг в поддержку движения «Стратегия-31» завершился раздачей борща, который для участников приготовили организаторы – пражские студенты. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
Продолжаем программу. 20 лет назад на встрече в Кэмп-Дэвиде президенты России и Соединенных Штатов Борис Ельцин и Джордж Буш-старший объявили об окончании холодной войны, вражды, длившейся несколько десятилетий, заявили, что их страны более не являются потенциальными противниками и провозгласили новую эру дружбы и партнерства. О том, воплотились ли в жизнь эти слова и о нынешнем состоянии российско-американских отношений, говорит пражский военно-политический аналитик Юрий Федоров. С ним побеседовал Валентин Барышников.
Можно ли сказать сегодня, что мышление холодной войны ушло в прошлое?
Боюсь, что нет. Провозгласить окончание холодной войны, провозгласить наступление новой эры – это очень просто. Это слова, это благие пожелания. И я думаю, что и президент Буш-старший, и президент Ельцин были абсолютно искренни в своих надеждах на то, что эпоха противостояния, эпоха балансирования на грани горячей войны уходит в прошлое. Но, я повторяю, сказать легко, а сделать гораздо труднее. Инерция холодной войны, конфронтация, она сохраняется и сохраняется сохраняется до сих пор, прежде всего, в России. Хотя, конечно, ситуация сегодня по очень многим параметрам отличается от того, что было, скажем, 25 лет тому назад. И в этом смысле, конечно, правильно говорить о том, что наступила какая-то новая эпоха в международных отношениях, в российско-американских отношениях, но они далеко не свободны от противоречия.
Сейчас Россия занимает заметно отличающиеся от Запада позиции по таким, скажем, вопросам, как Иран, Сирия. За этим стоят какие-то стратегические интересы России в этих регионах, или здесь есть логика некоего нового противостояния с США?
Попробую высказать свою личную точку зрения. Мне кажется, что здесь особых стратегических долгосрочных интересов нет. Есть несколько факторов, которые определяют, на мой взгляд, противостояние между Россией и Западом, скажем, по таким проблемам, как Сирия, Иран и так далее. Первый фактор – это какая-то глубокая внутренняя симпатия российского политического класса, по крайней мере, значительной его части, к лидерам типа Асада или даже Каддафи. По каким-то внутренним причинам, психологическим, они рассматриваются как более близкие, или, если пользоваться не очень хорошим советским термином, социально близкие для тех людей, которые сегодня определяют внешнюю политику России. Второй фактор, как мне представляется, стремление Кремля найти какие-то слабые места в американской, вообще в западной позиции в мире и попытаться сыграть на этих уязвимых точках, чтобы получить дополнительные бонусы по каким-то другим проблемам, скажем, Европро или взаимоотношения России и Грузии и так далее. Здесь идет игра геополитическая в духе 19 века. Я нажимаю на ваш больной мозоль с тем, чтобы вы пошли на встречу мне по другим проблемам в других регионах. И есть еще и третий фактор. Чем больше Соединенные Штаты будут вовлечены в какие-то сложные ситуации в Афганистане, в Иране или где-то еще, тем меньше ресурсов будет у Вашингтона, чтобы вести более или менее активную политику в тех регионах, где сосредотачиваются сегодня интересы России. Я имею в виду, прежде всего, постсоветское пространство.
Нынешняя внешняя политика России в какой-то мере должна соответствовать неким внутренним запросам на противостояние с Соединенными Штатами, или это просто такая стратегия внутренняя российских властей?
Видите, самый простой пример. Насколько я могу себе представить, последние недели в России опять вспыхнула волна шпиономании, обвинения оппозиционных лидеров и неправительственных организаций, которые по тем или иным причинам не согласны с Кремлем в том, что они получают гранты или финансовые субсидии из Государственного департамента Соединенных Штатов и вообще чуть ли не являются шпионами и врагами народа. Обострение внутренней ситуации в России сразу же подтолкнуло правящую группировку к тому, чтобы обвинить своих политических противников в том, что они попросту являются наймитами американского капитала или, я не знаю чего сейчас, Госдепартамент. Здесь игра на старых таких унаследованных от советского периода глубокой внутренней подозрительности по отношению к Западу, которая свойственна наиболее отсталым кругам российского общества. И я думаю, что, к сожалению, это может принести свои плоды. Плюс здесь возникает такое готовое обвинение в адрес оппозиционных лидеров в том, что они действуют по инструкциям Запада. Это уже почти обвинение в уголовном преступлении. Тут вспоминается что-то из речей господина Вышинского. Но вот это мне кажется очень опасным и очень неприятным.
С политологом Юрием Федоровым о нынешнем состоянии российско-американских отношений беседовал Валентин Барышников. Московское время 17:30. И сейчас я напомню вам краткую сводку последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
У фонда «Справедливая помощь», который возглавляет доктор Лиза Елизавета Глинка, заблокированы счета после того, как Елизавета Глинка вошла в состав учредителей гражданского объединения «Лига избирателей». Член оппозиционного движения «Солидарность» вывесили сегодня на Софийской набережной в Москве напротив Кремля баннер с надписью «Путин, уходи». Через час с небольшим баннер был снят сотрудниками полиции. Общественная палата России открыла специальный телефон для сообщений о случаях принуждения учителей участвовать в митинге в поддержку премьер-министра Владимира Путина. Лидер ЛДПР, кандидат в президенты России Владимир Жириновский заявил, что готов принять предложение Лиги избирателей и послать ее активистов в качестве наблюдателей на избирательные участки на выборах 4 марта. Премьер-министр России Владимир Путин назвал недобросовестной политической борьбой заявление оппозиции о нелегитимности предстоящих президентских выборов. Путин не исключил, что в случае своей победы может предложить какие-то посты и своим политическим оппонентам. Президент России Дмитрий Медведев освободил Виктора Христенко от должности министра промышленности и торговли. Суд Усть-Каменогорска в Казахстане принял решение освободить по амнистии правозащитника Евгения Жовтиса. Российский блогер Эдуард Багиров, задержанный в Москве по запросу Молдавии, отпущен из полиции. В Ираке за один день приведено в исполнение 17 смертных приговоров. Осужденные по обвинению в террористической деятельности и других преступлениях были казнены вчера. В секретном докладе НАТО, подготовленном американскими военными, сообщается о поддержке афганских талибов пакистанскими специальными службами. На юге Афганистана солдат афганской армии застрелил военнослужащего НАТО. Он задержан. В Таиланде остается под арестом управляющий директор тайского офиса российской компании «Ланта Тур» Ольга Шендрик. Адвокатам пока не удалось добиться ее освобождения под залог. В Департаменте культурного наследия Москвы сегодня заседание рабочей группы так называемой «сносной комиссии» при правительстве Москвы, где должна решиться судьба около двух десятков исторических зданий. Впрочем, некоторые из этих строений уже практически снесены. Градозащитники протестуют против подобной практики. Подробности в обзоре российской печати, который подготовила моя коллега Валерия Шабаева.
Вызывает удивление, как в 21 веке можно предлагать к сносу первоклассные доходные дома в стилистике модерна, с красивым парадным убранством, вполне крепкие, удивился в беседе с московскими новостями координатор движения «Архнадзор» Константин Михайлов, также входящий в рабочую группу. Большинство объектов не наследие эпохи Лужкова, они вынесены на комиссию уже по представлению нового главы стройкомплекса Марата Хуснуллина. Самая скандальная ситуация сложилась с одним из двух предназначенных под снос старых заводов, на месте которого будет построен жилой и офисный комплекс. Трикотажная фабрика «Красный Восток» в районе Соколиной горы не только выкуплена и заявлена под снос инвестором компании «ПИК», но и уже практически снесена. Как раз перед заседанием рабочей группы я был в том районе, рассказал Константин Михайлов газете. Там снос не просто начался, а уже близок к завершению. Работы идут уже в течение месяца, с конца декабря. Это совершенно возмутительная практика. Сотрудники подрядчика сноса компании «Сатори» в разговоре с московскими новостями сослались на наличие всех необходимых документов от административно-технической инспекции. Представители компании «ПИК» от комментариев отказались. Ну а я попросила прокомментировать положение со сносом домов в Москве координатора общественного движения «Архнадзор», писателя, москвоведа Рустама Рахматуллина.
Мы должны различать памятники и историческую застройку. Снос памятников невозможен по законам, законам о наследии, федеральному и городскому. Первый федеральный закон появился еще в 70-е годы. Но ни тот закон, ни нынешний не регулирует обхождение с рядовой исторической застройкой, с домами, которые не получали статуса памятника. Поэтому уже при появлении первого брежневского закона в Москве возникла та самая сносная или несносная, как ее еще называли в народе, комиссия. То есть город был вправе предложить свой механизм обращения с заявками на снос нестатусных, неохраняемых зданий на исторических территориях. Но при Лужкове эта комиссия была переформирована, обновлена. В сущности, это была та же самая комиссия, теперь ее возглавлял Ресин. Статистика этой комиссии, почти 20-летняя, обнародована при ее торжественном и позорном роспуске. Было сказано, что она удовлетворила 3300 заявок на снос из 4000.
Не все эти здания были историческими. Это здания в исторических границах Москвы, в диапазоне от гаражей до объектов, умышленно не сделанных памятниками или умышленно снятых с охраны. Статистика же по сносу статусных памятников – это отдельная статистика, пояснил Рустам Рахматуллин.
И вот сейчас, после разгона Ресинской сносной комиссии, она образована в третий раз. У нее длинное официальное формальное название – комиссия по градостроительной деятельности на территориях, зон охраны достопримечательных мест, но, в общем, можно сказать, о градостроительной деятельности на исторических территориях. Это еще одно очень важное уточнение, потому что для памятников и их территории градостроительная деятельность не допускается. там не составляются градостроительные регламенты, там не строятся новые и не реконструируются объекты с изменением параметров. Градостроительная деятельность возможна именно вне территории памятников и вне их самих. Вот при этом в полномочия комиссии включены очень странные пункты, не имеющие никакого отношения к градостроительству, зато имеющие прямое отношение к памятникам. Смотрите, комиссия с народным названием «Сносная», комиссия, которая должна обсуждать заявки на снос нестатусных зданий, одновременно получила полномочия рекомендовать мэру относить или не относить здание к памятникам и в каких границах определять его территорию и зоны его охраны. По-другому говоря, совсем примитивно, по четным числам эта комиссия будет решать, памятник или не памятник, а по нечетным рассматривает заявку на снос, если не памятник. Эти полномочия абзацами переписаны из положения о Мосгорнаследии, то есть о департаменте правительства Москвы, отвечающем за охрану памятников. Можно было бы подумать, что кто-то обокрал Мосгорнаследие, узурпировал его полномочия, если бы проект этого положения не сочинялся в самом Мосгорнаследии. То есть Мосгорнаследие с удовольствием вынесло свои полномочия на межведомственную правительственную площадку и размазало их по ней. Ведь основанием для отнесения здания к памятникам, основанием для утверждения той или иной границы территории, той или иной границы зоны охраны памятника, является только достоверность экспертизы. Но достоверность экспертизы не могут определить 20 чиновников и пятеро приданных им общественников и экспертов, собравшихся в межведомственной правительственной комиссии. То есть пятеро экспертов и общественников, конечно, могут. Но тогда для чего нужны 20 чиновников?
Координатор движения «Архнадзор», писатель, москвовед Рустам Рахматуллин о том, какая ситуация складывается в Москве со сносом исторических домов. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В американском штате Флорида на первичном голосовании по выдвижению кандидата в президенты США от республиканской партии победил Митт Ромни, набравший 48% голосов. Его основной соперник, бывший спикер Палаты представителей Конгресса Ньют Гингрич, получил 31%. Ромни считается лидером предвыборной гонки, хотя и проиграл праймериз в двух штатах – Айове и Южной Каролине. Праймериз республиканской партии – тема очередного выпуска рубрики «Америка выбирает» с международными обозревателями «Радио Свобода» Владимиром Дубинским и Брайаном Уитмером беседует Андрей Шарый.
«Америка выбирает».
Владимир, первый вопрос к вам. Вашингтон. Что говорят американские обозреватели? Насколько важна эта уверенная победа Митта Ромни во Флориде? Означает ли это, что шансы Ньюта Гингрича на выдвижение в качестве кандидата от республиканской партии теперь существенно ниже, чем это принято было считать сутки назад?
Безусловно, это очень важная победа для Митта Ромни. Флорида считается ключевым штатом в гонке за номинацию. Ведь этот штат направит на съезд республиканской партии 50 делегатов. Кстати, этот съезд пройдет в августе именно во Флориде. Ромни ведет себя уже так, как будто номинация у него в кармане. Впрочем, большинство обозревателей согласны с тем, что если до съезда республиканской партии не произойдет ничего экстраординарного, кандидатом будет избран именно он. Его предвыборная кампания очень хорошо отлажена и прекрасно финансируется. Однако, ни один из оставшихся кандидатов не намерен сложить оружие. Все вчера утверждали, что будут вести борьбу до конца, то есть до съезда. Ньют Гингрич так и сказал: битва кандидатов республиканцев продолжится по меньшей мере 6 месяцев. Его сторонники даже вывесили такие плакаты: впереди еще 46 штатов. Правда, ведь выборы прошли только в 4 штатах пока. При этом Гингрич как бы предложил двум другим кандидатам, Рону Полу и Рику Санторму, выйти из борьбы, сказав, что главные баталии развернутся между ним и Ромни. Впереди все-таки еще большая борьба за номинацию.
Брайан, что говорит американская политическая этика на этот счет? Есть ли смысл продолжать борьбу, которая окажется проигранной? В интересах ли это республиканской партии?
Это хороший вопрос, потому что иногда очень длинный
сезон в премьере, это делает кандидат гораздо сильнее на выборы, чем он мог было быть. Самый яркий премьер это был Барак Обама 4 года назад. Хиллари остался в гонке до конца почти. Много читал, что она должна выйти. Но результат этого, это что Обама был гораздо сильнее. В 76-м году, например, Джеральд Форд, который был incumbent президент тогда, против Рональда Рейгана, это тоже шел до съезда, вот, до конца. И из-за этого Форд был гораздо слабее на выборы против Картера. Поэтому это может быть так и так. Это пока неизвестно.
А что вам кажется, есть какая-то сильная контр-игра у Ньюта Гингрича?
Первый должен говорить, что Ромни – это фаворит, безусловно. Скорее всего, я бы сказал, он будет кандидат из Республиканской партии. Но Гингрич, ему очень нравится Ромни, и он хочет делать какой-то ущерб против него. Перспектив выиграть номинации нет. Но перспективы получать много делегаций, потому что скоро будет, как мы называем, Super Tuesday. Вот 10 штатов на 6 марта будут голосовать, много из них на юге. Гингрич сам из юга и может повторять историю Южной Каролины и несколько других штатов.
Владимир Дубинский, есть критика, насколько известно, и внутри самой республиканской партии, поскольку основные претенденты на звание кандидатов используют тактику очернения противника. Чемит Ромни мало хорошего говорит о Гингриче. Гингрич отвечает ему тоже такой негативной взаимностью. Насколько это соответствует вообще американской практике политической борьбы?
Вы знаете, Андрей, вот эти вот споры не возникают каждый раз, когда в стране проходят выборы. Но я вот что скажу, нравится избирателям это или не нравится, а факт налицо. Негативные кампании, то есть вот это вот обыгрывание в первую очередь не своего положительного образа, а отрицательных качеств конкурентов, проще вошли в арсенал политики, они это будут использовать. Потому что такого рода кампании оказываются эффективными. И вот в этом году это прекрасно было доказано в штате Айова, где Ньют Гингрич сначала по всем опросам абсолютно лидировал до тех пор, пока Митт Ромни и его сторонники не начали негативную кампанию. Они истратили на рекламные ролики с критикой в адрес Гингрича миллионы долларов, и в результате Гингрич с первого места откатился на далекое четвертое. Это отталкивает, безусловно, избирателей. Это становится предметом сатиры, иногда даже очень остроумной. Но политика по определению, знаете, это борьба за выживание. И из года в год мы убеждаемся, что во имя победы политики готовы идти даже на такие приемы, как очернение соперника.
Брайан Уитмер, вот такой высокий уровень негативной полемики в республиканской партии, он обращает внимание на себя еще и потому, что даже активисты самой этой партии говорят, что это негативное отношение к сопернику может сыграть на руку демократам, что этим может воспользоваться Барак Обама. Насколько это возможно?
Ну, это возможно, но если публика слышала все это негативные о Ромни в ноябре, это уже будет старой новостью. Это произошло с Обамой в прошлый раз. Все негативные рекламы, которые Хиллари Клинтон делал против него, в ноябре это уже был старой новостью, люди не интересовался. Но есть тоже опасность, что демократы могут использовать этого. Очень эффективная реклама для демократов, это бы использовать несколько республиканцев, в том числе Гингрича, говорят негативные вещи о Ромни.
Следующие праймерис 4 февраля в Неваде. Сколько-нибудь заметна эта кампания? Она важна чем-то?
Победа в любом штате очень важна, поэтому Рон Пол и Рик Санторум, между прочим, не ввели активную кампанию во Флориде, зная о том, что никаких шансов на победу у них там нет, они тут же поехали в Неваду и другие западные штаты, где предстоят выборы. Невада еще важна потому, что там проживает один из крупных доноров компанию Гингрича, и посмотрим, как ему удастся выступить в штате там, где его поддерживают.
Я бы сказал, что в Неваде есть огромное количество мормоны. 99% уверенность, что Ромни выиграет в Неваде.
Демократическая эта кампания когда начнется?
Можно сказать, что республиканцы помогают демократии сейчас со своими кампаниями, потому что демократы просто молчат и смотрят, когда они шевят друг друга. Когда это очевидно, что есть кандидат, и это будет Ромни, это начинается на самом деле.
Внутри самой демократической партии никакой дискуссии о том, кто будет кандидатом. Это Обама, это решено, и так уже все. Никаких праймериз, ничего.
Есть праймериз, но они чисто формальные. Обама делал выступление перед твоей сторонники, поэтому он просто показывает, что я съезд, вот это, но у нас нет конкуренции в праймериз, но праймериз есть.
Напомню, что это была рубрика «Америка выбирает» с международными обозревателями «Радио Свобода» Владимиром Дубинским и Брайаном Уитмером о праймерис в республиканской партии. Беседовал мой коллега Андрей Шарый. В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Общественная палата России открыла специальную телефонную линию для сообщения о случаях принуждения учителей участвовать в митинге в поддержку премьер-министра Владимира Путина на предстоящих президентских выборах. Члены оппозиционного движения «Солидарность» вывесили сегодня на Софийской набережной в Москве напротив Кремля баннер с надписью «Путин, уходи». Через час с небольшим баннер был снят сотрудниками полиции. Сам Владимир Путин назвал недобросовестной политической борьбой заявление оппозиции о нелегитимности предстоящих президентских выборов. У фонда «Справедливая помощь», который возглавляет Елизавета Глинка, известная также как доктор Лиза, заблокированы счета после того, как Елизавета Глинка вошла в состав учредителей гражданского объединения «Лига избирателей». Лидер ЛДПР, кандидат в президенты России Владимир Жириновский, заявил, что готов принять предложение Лиги избирателей и послать ее активистов в качестве наблюдателей на избирательные участки на президентских выборах 4 марта.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня ожидается решение Верховного суда Великобритании по апелляции основателя интернет-ресурса WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Он опротестовал постановление двух судебных инстанций о экстрадиции его в Швецию. В Швеции Ассанжа, напомню, обвиняют в сексуальных преступлениях. Ассанж был арестован в Великобритании в декабре 2010 года по международному ордеру, выданному шведской прокуратурой. Ассанж заявляет, что его преследование политически мотивировано, и он может быть выдан Соединенным Штатам, где его могут обвинить в публикации секретных сведений, рассказывает лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Эпопея с экстрадицией Джулиана Ассанжа в Швецию близится к завершению. В феврале 2011 года муниципальный судья Говард Ридл постановил экстрадировать главу WikiLeaks в Швецию, где его обвиняют в сексуальных преступлениях и в том, что он не явился на допрос в прокуратуру, незаконно покинув Швецию. Ассанж опротестовал это решение в суде высшей инстанции. Однако двое судей высокого суда, сэр Джон Томас и Данкан Оусили, отклонили его апелляцию, оставив в силе решение муниципального суда. Судьи не согласились с утверждением Ассанжа и его адвокатов, что ордер на арест незаконен, поскольку выдан не судом, а шведской прокуратурой. Кроме того, суд отверг их аргументы о политической мотивированности обвинений. Ассанж настаивает, что шведские власти могут в свою очередь экстрадировать его в Соединенные Штаты, где его может ждать смертная казнь по обвинению в шпионаже и разглашении государственных секретов. У Ассанжа оставалась последняя возможность опротестовать решение об экстрадиции, обратиться в Верховный суд Великобритании. Учитывая широкий общественный резонанс его дела, Верховный суд принял апелляцию к рассмотрению. Обозреватель газеты «Гардиан» Люк Хардинг, соавтор книги «Война Джулиана Ассанжа с секретностью изнутри», в интервью «Радио Свобода» говорит о возможных сценариях дела Ассанжа.
Верховный суд будет рассматривать чисто юридический и правовой вопрос, а не решать, виновен или невиновен Ассанж в изнасиловании, в котором его обвиняют в Швеции. Речь идет об экстрадиции, ни о чем другом. Решается юридическая правомерность его высылки. Здесь возможны два сценария. И если решение будет в пользу Ассанжа, его не выдадут в Швеции, но при этом у него возникает другая проблема. Истек срок его британской визы, ему в любом случае придется куда-то податься. И второй сценарий. Верховный суд отвергает его апелляцию и его экстрадируют в Швецию, что произойдет очень быстро. Пока трудно предсказать, как все обернется, однако время поджимает Ассанжа. Он находится в Британии уже полтора года. Выиграв дело в Верховном суде, ему придется озаботиться визой, которую он вряд ли получит, а проиграв, придется отправляться в Швецию.
Британская королевская прокуратура в своем заявлении отмечает, что если Верховный суд отвергнет апелляцию Ассанжа, то у него будет 14 дней, чтобы обратиться в Европейский суд по правам человека. Насколько вероятно, что Европейский суд примет дело Ассанжа к рассмотрению, ведь его обвиняют в уголовных преступлениях, а в Британии после ареста его выпустили под залог, и здесь не зафиксировано никаких нарушений его прав. Люк Хардинг.
На мой взгляд, Ассанж не может обращаться в Европейский суд по правам человека. Чтобы туда обратиться, ему в любом случае нужно будет вначале предстать перед судом в Швеции. Ему нужно будет доказать, что в Швеции были нарушены какие-то его конституционные права. И ему придется при этом надолго задержаться в Швеции, поскольку известно, что проходят многие годы, пока Европейский суд по правам человека рассматривает чью-то жалобу. Так что нужно еще подождать, чем эта эпопея завершится. В любом случае, Ассанжу придется впоследствии искать где-то пристанище, и здесь вполне возможен российский вариант. Он может перебраться в Россию. Россия его всячески поддерживает и даже предложила работу на телеканале Russia Today. Для него в этом есть смысл. В Москве он обретет новый дом, откуда его наверняка уже никуда не экстрадируют. Надо сказать, что у Ассанжа всегда была тяга к перемене мест. Он жил в Германии, в Исландии, в Швеции, в Австралии, в Кении, в Британии. Почему бы на этот раз не пожить в России?
Убежище России Ассанжу пока не предоставила, но с работой помогла. Объявлено, что с марта этого года он будет вести на российском англоязычном телеканале Russia Today программу под названием «Завтрашний мир». Уже запланирован выход 10 таких программ, состоящих из интервью с политическими активистами, революционерами и общественными деятелями. Пока трудно сказать, реализуется ли этот проект в случае отклонения Верховным судом апелляции Ассанжа и отказа Европейского суда по правам человека принять его дело к рассмотрению. Пока же Джулиан Ассанж продолжает жить в поместье своего британского друга в графстве Норфолк, где обязан ежедневно отмечаться в полиции и не выходить из дома после 10 вечера. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Радио Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В Московском театре «Современник» во всех смыслах слова «шумная премьера» пьеса английского драматурга Майкла Пейна поставил Игорь «Гарик» Сукачев. В ролях он занял Михаила Ефремова, Дмитрия Певцова, Марию Селянскую, Василия Мищенко и Ольгу Дроздову, рассказывает театральный обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Совсем недавно в молодежном театре сыграли рок-н-ролл Тома Стоппарда, историю о пражской весне и реально существующей группе Plastic People of the Universe. Теперь «Современник» представляет анархию о вымышленной британской панк-группе «Дисфункционалы». Первых пробовала подмять под себя репрессивная государственная машина, вторых старается подчинить себе шоу-бизнес. Кстати, песня, которая должна лечь в основании рекламного ролика корпорации «Свободная пластиковая карта», называется «Plastic People», а одна из героинь анархии больна раком, как и в пьесе Тома Стоппарда. Дело, конечно, не в этом, оно в том, что сэр Стоппард – великий драматург, а Майк Пейн – обычный ремесленник. В одну кучу он свалил добрую дюжину тем – отношения британцев к Америке, проблемы глобализации общества потребления, зависть музыкантов к удачливым конкурентам, ревность их друг к другу, несколько устаревший протест против войны во Вьетнаме и Ираке и очень своевременное обличение банкиров и их бизнеса. Поведение актеров на сцене максимально приближено к поведению панков в быту. Образ их жизни сведен к триаде секс, наркотики, алкоголь. Шума и крика много, музыки мало. Актеры сами исполняют две композиции. Актеры выбиваются из сил, но обречены играть более или менее пьяных, однообразно матерящихся уродов. Что и говорит, панки бывают пьяные, агрессивные, они умеют грязно ругаться, резать себе вены, много чего еще умеют. Оправданием бытовому свинству может служить талант. Доказательств тому, что герои анархии талантливы, нет. Не считать же доказательством то, что они сами таковыми себя считают.
Мы выйдем туда, скажем, теперь мы продаемся. Доверьтесь нам, тратьте. Тратьте, тратьте!
На выходе остается довольно мрачная история фронтмена-дисфункционалов Билли, его играет Михаил Ефремов, который был самым неподкупным, а оказался самым продажным. Для столь разительной перемены нужны убедительные психологические мотивировки. А их нет, стало быть, нет художественной правды. Правды нет и выше. То есть в следующем выводе, который можно сделать, посмотрев спектакль. Что бы ни делали эти панки, оскорбляли президента корпорации или страны, рвали на куски государственные флаги, глумились над памятью людей, погибших в сентябре 2001 года, им не вырваться за рамки истеблишмента. То, что раньше воспринималось обществом как серьезное нарушение табу, теперь кажется акцией, провокацией, безвредной эскападой. Вроде так оно и есть, но на самом деле изменилась система табу. Например, в 70-е годы нецензурная брань со сцены была признаком нонконформизма. А теперь, по крайней мере в России, она стала пошлейшей конъюнктурой в угоду худшей части сильных мира сего. Постоянные зрители современника, обычные люди, уходили после первого акта.
Для меня это ужасно. Я не понимаю ничего. Во-первых, я не вношу нормативной лексики, а во-вторых, знаете, я себя уважаю.
Друзьям Гарика Сукачева, музыкантам Сергею Галанину, Сергею Воронову спектакль понравился. Александру Скляру тоже.
Вот был такой роман у Яна Бэнкса, назывался он «Улица отчаяния». Это один из моих любимейших романов, связанных с музыкой, и я вообще всем очень советовал его прочитать, особенно молодым музыкантам, для того, чтобы понять, что с ними может быть, если они будут долго идти по этой дороге. Здесь я для себя увидел отголосок этого романа. Мне показалось, что это здорово и удачно перенесено, потому что тема, на самом деле, очень непростая. Как бы преданный человек оказался самым предателем.
На вопрос, что важно лично для него во всей этой истории, Дмитрий Певцов, он играет рубаху панка, бесхитростного гитариста Марка, ответил.
Образ жизни этих людей, которые позволяют себе вот так вот жить, сжигая самих себя, и потом получая все это.
Нет ощущения абсолютной безнадежности этого высказывания. Тот единственный, который казался самым неподкупным, казался в итоге самым циничным.
Ну, можно так, а можно рассуждать, что он оказался самым последовательным в своем нигилизме, отрицая все, в том числе и то, что он когда-то создал.
Таково было мнение Дмитрия Певцова. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Репортаж Марины Тимашевой завершил второй информационный час программы «Время свободы». Центральная тема обсуждения в следующем часе – это ситуация вокруг Сирии. Совет Безопасности ООН пытается согласовать проект резолюции, осуждающий Сирию за применение насилия против мирных демонстрантов. Однако из-за позиции постоянных членов Совета России и Китая текст резолюции согласовать не удается. Мы подробно обсудим все эти проблемы сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Продавец нефти Геннадий Тимченко пошел в имиджмейкеры.
Комментарии экспертов.
Журналист Андрей Васильев о, не дай бог, выборах.
В блогах «Свободы».
Игорь Сутягин об ученом шпионе Валентине Данилове.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».